Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Но говорить будем вот о чем. Силы обороны освободили Андреевку Сумской области и стабилизировали левый фланг на этом направлении. Об этом сообщил проект Deep State 22 июня. По данным аналитиков, после длительных боев 225-й отдельный штурмовой полк смог взять под контроль это село, тем самым сумев отвлечь силы армии РФ из соседних сел, а также остановить продвижение противника к важным населенным пунктам Хоть и Писаревка. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление агрессора удалось остановить в Сумской области по рубежу Кендратовка-Юнаковка. По его словам, силы обороны также продвинулись в Юнаковке на расстояние от 200 до 700 метров. На фоне этого, согласно Deep State, армия РФ продвинулась за выходные сразу на нескольких направлениях на Донбассе, а именно на Новопавловском, у Привольного и Шевченко, Северском, у Григоровки, Верхнекаменском и Иванодарьевки, а также под Торецком. Так что сегодня обсудим, как контратака ВСУ повлияла на общую расстановку сил на Сумском направлении, удалось ли силам обороны стабилизировать ситуацию на этом участке, а также обсудим, какова ситуация сейчас в Славянске и Краматорске, к которым продвигается российская армия. Сегодня с нами в гостях будет Вайдотас Малинионис, полковник запаса литовских вооруженных сил, эксперт Team Europe Direct, а также мой коллега Сергей Горбатенко. Это наш корреспондент Донбасс Реалии в Донецкой области. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране, плюс 380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, а это видео увидит как можно больше людей. Ну и для начала, как всегда, начинаем с фронта.
Бахмут. Северский выступ. Под российскими атаками Григоровка и Иванодарьевка. Возле обеих, а также под Верхнекаменским, Deep State констатирует продвижение агрессора. Часов Яр. Бои идут в городе и на южном фланге, возле Предтечина и Белой горы. Торецк. Тоже бои на окраинах города, а также в Делиевке и Леонидовке рядом с ним. Deep State за выходные фиксировал продвижение РФ в пределах Торецк. Покровск. По-прежнему максимум атак именно здесь, 44 за сутки. С юга от Покровска. В конце прошлой недели противник продвинулся возле Новоукраинки. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. По данным Deep State, в конце недели россиянам удалось продвинуться под Яблунивкой. Бои идут на западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. Здесь относительный спад активности. Было 10 штурмов за сутки. Веселое, Шевченко, Богатырь и Вильнополе. На выходных были продвижения в Привольном и Шевченко. Лиман-Купинск. На лиманском участке агрессор атаковал 17 раз. Это второй по активности фронт. Под Новым Миром, Карповкой, Редкодубом, Твердохлебово и Колодезями. На Купинском участке эпицентры боев сейчас на левобережье Оскола. Степовая Новоселовка, Зеленый Гай, Голубивка.
Ну а пока мы ожидаем, чтобы наш гость присоединился к нашему эфиру, мы посмотрим сюжет моего коллеги из телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. Он побывал на Сумском приграничье, оттуда люди эвакуируются из-за наступления российской армии. Давайте посмотрим, что там происходит.
Спецподразделения украинской полиции «Белые ангелы» отправляются на эвакуацию в приграничные районы Сумской области. О серьезности ситуации можно судить по инструктажу, который проводят в начале маршрута.
Если почуем кабы летят, уши закрываете, открываете рот и падаете на землю.
Российским войскам удалось оккупировать ряд населенных пунктов вдоль границы. Линия фронта продвинулась вглубь территории Украины. Обстрелы усиливаются, зона эвакуации расширяется. Люди бросают свои дома.
Ну а что они могут рассказать, если у них разбите житло, а если не разбите, они мусят выезжать, потому что уже нема змоги там находиться.
По маршруту сигнализатор дронов постоянно гудит.
На молнию похоже.
Вот первая точка.
Сейчас заехали в один из населенных пунктов в приграничье Сумской области. до границы здесь около 10 километров и 5-6 километров до линии боевого столкновения.
Він одинокий, в нього немає нікого, і зараз ми заберемо його і повеземо його на Сумен, де знаходиться шелтер, там зможе залишитися.
Багато людей щодня забираєте?
По-різному, буває і 10, буває 15, буває 20, по-разному. Да, багато. Зараз погіршилася ситуація на цьому, на Хотинському напрямку, багато людей.
Поліцейські просять смотреть в небо і слушать.
Просто в кого глаза свободні, подивляйтеся, пожалуйста, по периметру теж.
На один адрес ми виїжджали, приїхали, пів вулиці не було. Так, да, були прильоти кабів, але люди, слава Богу, залишилися живі чудом. Без нічого, але живі. Ми швидко забрали їх.
Швидко забирають і 71-річного Івана Михайловича. Він мало говорить і все время смотрить в окно.
Сильно обстрілювали?
Кожний день. Ночью часів 2-3, може, спокійно, а то все время.
Людей багато, хто виїжджало?
На нашому краю я один остався.
Конце інтересується, а що тепер далі?
А далі куди відправити?
Там зараз поможуться.
А поліцейські відправляються на наступну точку евакуації.
С нами на связи Вайдотас Малинионис, полковник запаса литовских вооруженных сил, эксперт Team Europe Direct. Вайдотас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Продолжим мы тему вот Сумской области. Силы обороны освободили Андреевку на Сумском направлении и стабилизировали левый фланг на этом участке. Об этом сообщили аналитики проекта Deep State 22 июня. По их данным, после длительных боев 225-й отдельный штурмовой полк смог взять под контроль это село, тем самым сумев отвлечь силы армии РФ из соседних сел, а также остановить продвижение противника к важным населенным пунктам Хотинь и Писаревка. Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление агрессора удалось остановить в Сумской области по рубежу Кендратовка-Юнаковка. И по его также словам, силы обороны также продвинулись в самой Юнаковке на расстоянии от 200 до 700 метров. Как считаете, как теперь вот эта контратака и такие локальные успехи ВСУ повлияли на общую расстановку сил на вот этом вот направлении?
Ну, во-первых, успех это всегда связан с повышением морали, да, а мораль это вообще-то важнейший элемент высокой морали у каждых вооруженных сил. И успех это как раз добавляет это, так сказать, моральный элемент. И если один успех, тогда можно надеяться, что будет еще успешных захватов и движений. Так что я думаю, что это, конечно, очень важно, и важно, что ваши вооруженные силы сумели остановить проникновение российских сил на вашу территорию, хотя они там и немного занимали все время, но все равно это не очень был хороший вектор не в ту сторону. А такой переломный момент, это очень, я думаю, важно. И надеемся, что этот успех и мораль дадут свои плоды, и украинским вооруженным силам получится, так сказать, еще что-то очень важное.
Угу. На фоне этого также главнокомандующий Сырский говорит, что украинская армия контролирует около 90 квадратных километров территории Глушковского района Курской области. Говорит он, что эти наши упреждающие действия в ответ на возможное наступление противника, вероятно, в направлении, опять же, Сумской области, но, похоже, с другой стороны. Сырский также подчеркнул, что одна из бригад РФ, которая уже двигалась на Покровское направление, на Донбасс, была возвращена снова в Курское направление. Сейчас около 10 тысяч российских военных ведут боевые действия в этом Глушковском районе. Какую сейчас роль отыгрывает вот этот участок, который, как по словам Сырского, контролирует до сих пор ВСУ в Курской области?
Ну, я думаю, что это очень важно, поскольку, если вы помните, Путин, он говорил, что надо... Он, там даты уже менялись, да, когда надо освободить в Курскую область, и им это все равно не удается. Конечно, они сумели этой весною, как сказать, взять немало территорий, но все равно ваша нога там, на российской территории, это, я думаю, очень болезненно, и Россия должна, как сказать, не может не обращать внимания, и они должны отвлекать свои вооруженные силы от других направлений, которые для вас очень важны. Это как раз про те направления на Донбасском регионе. Да? Так что я думаю, это показывает, что ваши вооруженные силы профессиональные, да, и они умело и может держать и долго держать территорию на вражеской территории.
Вот на фоне этого, согласно также Deep State, армия РФ вот буквально за эти выходные продвинулась на нескольких участках именно на Донбассе, а именно на Новопавловском направлении у Привольного и Шевченко. Также было продвижение на Северском направлении у Верхнекаменского, Иванодарьевки, Григоровки, где очень давно мы уже не наблюдали каких-то весомых таких продвижений, а также и под Торецком в направлении Константиновки. Что происходит? Почему не удается здесь вот как-то забуксировать вот это продвижение армии РФ вот на, сразу на нескольких направлениях видим продвижение? Существует ли что-то, по вашему мнению, что может помочь приостановить вот это продвижение? Пусть оно и действительно локальное, небольшое, но с каждым днем мы видим вот какие-то мелкие такие успехи у армии РФ.
Ну, понимаете, эта война, это, как сказать, довольно-таки сложная процедура, сложное мероприятие. И наверное, ваши вооруженные силы, они у вашего генерального штаба тоже, наверное, есть понятие, где самое главное, как сказать, где силы должны быть ваши, как сказать, где и что оборонять. И, наверное, это невозможно повсюду одинаково оборонять. Это, как сказать, ну, игра. А, конечно, продвижение российских войск – это всегда неприятно, но тоже надо иметь в виду, что с какими они потерями это делают. Да? Так что если там они взяли небольшую территорию, там 2 километра или 3, а потеряли 1000 и больше своих солдат, то, что и происходит, это назвать это какой-то победой значительной невозможно. Ну и, конечно, это война, и я думаю, что Россия, у нее, конечно, есть людские ресурсы, и они с ними не считаются, с этими ресурсами, конечно. Но я думаю, что все равно пределы какие-то есть, и тоже может когда-то захлебнуться. Они сейчас как раз угрожают, что вот подходит вот тут лето, да, и будет летнее наступление. Но если мы вспомним в прошлом лете, то точно так же было. Они тоже готовились к летнему наступлению, и в результате они, сколько, по-моему, за прошлый год 0.5% украинской территории заняли, и ни одного какого-то значительного города, да. То есть маленькие села или вообще пустые поля. Так что это назвать это успехом очень сложно. Но Россия, конечно, они хочет показать даже маленькие победы, как это очень, очень впечатляющие. Они хотят показать Западу, что не стоит помогать Украине, что они все равно все сделают. Но это неправда. Они забуксовали тоже очень сильно, и я думаю, вот это показатель, что ваши войска сейчас переходят в некоторых местах наступления, и им даже удается освободить некоторые территории. Это очень важный показатель, как раз перед тем, как Россия сейчас готовится к своему этому летнему наступлению.
Угу. Давайте тогда посмотрим, что и в мире происходит. В ночь 22 июня военно-воздушные силы США атаковали 3 ядерных объекта Ирана. После вот этой атаки Дональд Трамп, президент США, заявил, что Тегеран должен немедленно теперь заключить мирное соглашение. В противном же случае, по его словам, будущие авиаудары будут гораздо более масштабными. Также Трамп предостерег Иран от любой мести после того, как США атаковали вот эти 3 ядерных объекта в регионе. Что же дальше? Что происходит? Какие теперь последствия от этого можно ожидать? Вот от конфликта, который разразился на Ближнем Востоке. И главным образом, конечно же, нас интересует, что теперь, как это отразится на войне в Украине? Какие могут быть для Украины последствия?
Ну, конечно, Соединенные Штаты атаковали, мы уже это все знаем, да, и эта атака, я могу сказать, ну, она... Мы не знаем еще, насколько повредила эта атака эти объекты, но по первичным данным удары были точны. Да, можно смотреть фотографии с космоса, и видно даже, как сказать, как изменилась территория. И Соединенные Штаты говорят, что эти удары были успешны. Мы знаем, что они использовали очень модерные ракеты, вес которой одной ракеты это свыше 13 тонн. Она может проницать до 60 метров под землю и потом взрывается. Взрывная головка это 2,5 тонны взрывного вещества. И это, конечно, мощная ударная сила, и это тоже, наверное, пугает и Россию, да, потому что Россия таким оружием похвастаться не может. И такая демонстрация силы, наверное, ее тоже беспокоит, поскольку мы знаем, что там в бункерах тоже проживают иногда влиятельные люди. Они могут почувствовать себя очень неуютно и задуматься над этим. Эта цель хорошо, что такая цель достигнута. Ну и вот мы видим, что сейчас самые сильные протесты происходят с российской стороны, с Китая, да, иранские власти тоже встречаются с Россиями, Иран пытается, как сказать, получить хотя бы дипломатическую поддержку, да, с российской стороны, ну и хотя это напрямую Россия не угрожает, да, но демонстрация такой силы все равно ее беспокоит. И я думаю, что это очень хороший тоже показатель, что они не думали, что ихняя, как сказать, что есть расправа на них, и по сравнению с западным миром они маленькие игроки, очень маленькие, да, и ихние возможности тоже очень ограничены. Как, я могу повторить, наверное, Лаврова, слова, да, он сравнивал балтийские страны. Я скажу, что Россия это как маленький хулиган, который нагло, как сказать, ведет себя перед большими нормальными людьми, перед Западом, да, думая, что какой-то большой хулиган, наверное, Китай защитит его. Вот она так себя и ведет.
Вот отреагировал правитель РФ Владимир Путин на удары по ядерным объектам Ирана, назвав их неспровоцированные агрессоры, не имеющие оправданий. Как воспринимать вот эту позицию РФ? Почему сразу Россия не пришла на помощь Ирану? И теряет ли вообще Россия образ вот какого-то сильного государства на Ближнем Востоке?
Ну, я думаю, что потеряет. И конечно, что Россия может... ваш президент хорошо сказал, что это Россия не имеет права так говорить, потому что она напала на Украину, да, напала на неспровоцированная война. Они начали войну против вас и целятся не только на военные цели, но на мирные граждане, на мирную инфраструктуру, на энергетическую инфраструктуру. И в большинстве большинством на эту инфраструктуру. Так что морального права обвинять Израиля или Соединенные Штаты, что они атаковали Иран, Россия вообще не имеет. Это ноль. Может, там какая-нибудь другая страна может это сказать, но Россия вообще такого права не имеет. И это, я думаю, даже безнравственно вообще. А, конечно, помочь они, может, и хотели бы, да. Ну, дипломатическая помощь, конечно, есть. Мы уже слушаем отзывы, да, мы уже слушаем какие-то пугования чуть-чуть, но я не думаю, что будет какого-то что-то конкретное. Ну и, конечно, другие страны это заметят, да, что Россия, помощь России довольно очень такая незначительная, и ее не будет, я уверен, да, поскольку она точно не хочет испортить какие-то отношения дружественные, например, с Трампом, да, но и это, я думаю, интересная очень происходит сейчас история, и посмотрим, и я думаю, что вы правы, Россия, да, потеряет кредиты у своих друзей, которые у нее есть еще там в других странах.
А какие тогда союзники остаются у Ирана в этой ситуации?
Ну, я думаю, что самый главный, конечно, они считают Россия, и сейчас они же закрыли этот проход, да, сейчас нефть не может попадать, так тоже они и врагов тоже собирают уже, да, Саудовская Аравия, Кувейт, там все, кто страдает от этого, что сейчас нефть повышается. Но я думаю, что Россия для них, наверное, очень важна, поскольку они помогали России воевать против Украины, мы знаем, да, они посылали шахеды и другие, и ракеты, и эта помощь была довольно-таки, я думаю, существительная, да, так что они считали на Россию и думали, что эта страна им нужна. Ну и Россия, конечно, не закрывается от Ирана, но, как я и говорил, я не надеюсь, что какая-то существительная помощь будет показано. А враги набираются, и давление мировое на то, что надо, как сказать, проглотить эту пилюльку, эти удары, да, и сесть за стол переговоров и завершить это все. И, наверное, к этому это давление будет еще и повышаться. Так что надеемся, что этот конфликт долго не протянется. Надеемся, что удары были точны, и ядерная инфраструктура обогащения урана уничтожена. Если нет, тогда, наверное, еще надо ожидать ударов. И надеемся, что это завершится, поскольку это точно не в интересах Украины, эта война, да, поскольку тогда внимание уходит на другие дела, а внимание для Украины, которая очень важна, да, и помощь очень нужна, как сказать, уровень помощи очень важен для вас, как сказать, вернется к вам.
А вообще, на что нацелены действия США, по-вашему? Только на ядерную программу? Или потому что уже вот Трамп уже намекает вот на смену режима в Иране? Это тоже какая-то цель?
Ну, тут мы слышали из Соединенных Штатов две такие, как сказать, мнения. Ну, Трамп, конечно, он сказал, что его цель уничтожение ядерного потенциала, обогащение урана, да, чтобы Иран не мог изготовить ядерное оружие, но он тоже сказал, что его цель может быть, есть тоже снятие режима. И у Израиля есть такая же цель, снятие режима. Но мы слышали тоже из Хексета и Ванца, Джиди Ванца, приближенных Трампа, они говорили, что их цель не является изменение режима, да, или снятие режима Ирана. А их цель только сделать так, чтобы Иран не мог изготовлять ядерное оружие. Так что я Думаю, что поскольку Соединенные Штаты являются серьезным, очень серьезным союзником Израиля, я думаю, что если достаточное давление будет, наверное, никто не будет сопротивляться, если режим в Иране будет поменен. Но, как сказать, сейчас мы слышим двойное, как сказать, две мнения. И, конечно, это может и хорошо, поскольку это дает некоторую стратегическую такую неизвестность, да, и для наших недругов и врагов трудно понять, что в настоящем деле происходит.
Вот буквально последний вопрос по этой теме. При каких условиях, по-вашему, Иран будет готов пойти на какие-то переговоры или, возможно, даже какую-то капитуляцию?
Ну, конечно, если будет достаточный уровень давления и снаружи, да, если эта ядерная инфраструктура потерпела очень значительное поражение, да, нечего, так сказать, защищать. И, конечно, снутри, может быть, какое-то давление будет, и давление соседей, да. Так вот, только тогда Иран может, наверное, подойти к этому мирному соглашению этого конфликта. А сейчас пока они, конечно, этого не показывают, да, они говорят, что будет ответ, да, и собирается. Но это, я думаю, что в первые дни больше ничего и нельзя, наверное, говорить. Надо просто подождать, да. Подождать несколько дней, может, недель, и я думаю, что что-то созреет.
Что ж, подождем, посмотрим. Ну, а на фоне этого вот страны НАТО в воскресенье, то есть вчера, приняли заявление к предстоящему саммиту, в котором определили цель до 2035 года вот, поувеличить ежегодные расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП. Заявление, по данным источника Reuters, получило одобрение всех 32 членов НАТО, но остается, станет только официальным после утверждения лидерами на саммите в Гаге уже в эту среду. Дональд Трамп, который месяцами просто вот требовал от союзников обязаться повысить вот эти расходы, как считаете, это можно считать его победой?
Ну, я думаю, что частично и его, поскольку европейские страны, НАТО-страны, да, они все-таки считают, что Соединенные Штаты, ну, очень важный союзник, да, и поэтому они пытаются, как сказать, угодить Трампу, смотрят на его личность, да, и, конечно, я думаю, что Трамп точно помог решиться на увеличение ресурсов на оборону таким странам, как Франция, да, может, другие страны, может, даже Германия, но я уверен, что, наверное, такие страны, как страны Балтии, Литва, Латвия, Эстония, Польша, да, Румыния, скандинавские страны, Великобритания, они уже сами были уверены, что надо увеличивать ресурсы на оборону и надо убеждать других своих союзников, что надо это делать, поскольку мы все видим, что Россия встала на военные рельсы, вся экономика, так сказать, на военные рельсы встала, репрессии начались, как в военное время, и она просто не имеет никакой возможности повернуть это все назад, пока сама не разрушится. Так что, чтобы это все кончилось хорошо, нам надо вооружаться и готовиться. И помогать Украине победить.
Вайдутас, спасибо вам большое за ваше время. С нами был Вайдутас Малиньонис, полковник запаса литовских вооруженных сил, а также эксперт Team Europe Direct. Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну а мы дальше переместимся в западную часть Донецкой области, в тыловых Славянске и Казахстане. Краматорске, главных городах региона, были на выходных обстрелы. Особенно разрушительны как раз в Краматорске. Там уже третий день разбирают жилой дом. На этот момент известно о 5 погибших. С нами на связи наш корреспондент Донбасс Реалии в Донецкой области Сергей Горбатенко. Он выезжал на места российских ударов и в Краматорске, и в Славянске. Какие последствия, расскажи, чем били?
Добрый день. Да, действительно, эти обстрелы были разрушительными, и их итоги трагичны. В Славянске погиб 17-летний парень, еще трое гражданских жителей получили ранения. А в Краматорске российская управляемая авиабомба попала в четырехэтажный дом. Сложились этажи с четвертого по первый. Два дня длились работы поисковые, спасательные. И вот на данный момент поисковые работы завершены. В итоге пятеро мирных жителей Краматорска погибли, и еще четверо получили ранения. Хотел бы небольшую рассказать историю. Вот была в Краматорске разрушена квартира местной поэтессы, но вот, к счастью, она и ее дочь, их спасли сотрудники ГСЧС. Ну и вот она, и Елена Котова ее зовут, и она, и также еще жители Краматорска, которые жили в этом подъезде, и которым посчастливилось выжить, вот остались без жилья. И вот, насколько я знаю, по крайней мере, Елене Котовой сейчас объявлен сбор средств, потому что вот ее семья сейчас находится в критическом состоянии. И кроме того, вот когда я возвращался уже с места обстрела в Краматорске, неподалеку от меня также были ярко-белые вспышки и прилеты. Позже стало известно, что российские войска ударили по Краматорску еще из реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». То есть, как мы видим, удар был комбинированный, и применялись различные средства поражения, как авиация, так и РСЗО.
Посмотрим, что рассказали сами жители Краматорска, которые оказались возле эпицентра.
Із-під завалів дістали тіло ще одного цивільного жителя Краматорська.
А ну що сталося? 22:15, три прильоти, потім буквально пара минут і хороший прильот. Я ночував, ну, зайшов в спальню, ліг тільки на дивані, такий сильний взрив, хлопок. Я думав, що у нас напроти стара домбита, думав, туди прильот. А потім минут через 5, говорю жені Оксана, вибило стекло, я одяг шорти. Куртку вийшов во двор ночі, ну, вечером вже це все жалю. 22 було. І повністю смотрю, дом розбитий. Поначалу був світ, газ, вода. Зараз нету ні світа, ні газу, ні води. У мене в спальні повністю окно вилетіло.
Оце буде так забувати вікно, так? Да?
Будемо старатися, да, устраняти, як говориться, наслідки русского мира, я так вам скажу.
Сереж, мы вот пару недель назад также говорили с тобой о первых случаях появления FPV в Славянске и Краматорске. Пока непонятно, каким образом вот запускают эти коптеры, что они аж долетают настолько далеко. Были ли новые вообще случаи, и можно ли говорить о каких-то системных уже налетах на эти города?
К счастью, новых случаев атак FPV ни в Славянске, ни в Краматорске не было, поэтому нельзя говорить, что российские войска сейчас, по примеру Константиновки, систематически сюда бьют FPV-дронами. Но, по моему опыту, ситуация меняется довольно-таки иногда резко, и нельзя исключать того, что в любой момент здесь вновь могут появиться FPV. Ну, если брать, как пример, город Константиновка, то там сначала российские дроны достигали одного из районов и постепенно уже покрыли весь город. Ну, как будет здесь, сложно что-то спрогнозировать, поэтому наблюдаем за ситуацией пока.
Да, сегодня вот буквально дрон ударил маршрутку в Константиновке. Какая ситуация вот в других городах? Вот что по Доброполью, Дружковке? Долетает ли туда FPV?
Я видел несколько видео, перехваченных с российских FPV над Добропольем, но это было, по моей памяти, несколько недель назад. Сейчас FPV, как я уже сказал, не долетают ни до Славянска, ни до Краматорска, ни до Дружковки, ни до Доброполья. Российские войска бьют по этим городам, используя комбинированные средства поражения. Это и шахеды, это и реактивные системы залпового огня Торнадо-С и Смерч. И вот трагичный пример применения управляемых авиабомб по гражданской инфраструктуре, которая вот привело к таким вот жертвам. Ну, к счастью, повторюсь, FPV-дроны, пока мы здесь их не видим.
Угу. А есть какой-то прогресс вот в защите дорог теми самыми антидроновыми сетками? И обсуждают ли, возможно, какие-то еще варианты защиты?
Я знаю, что и областные власти, и местные власти периодически проводят совещания, на которых обсуждается вопрос в том числе и защиты от российских дронов. Вот. Если говорить про антидроновые сетки, то прогресс есть. И буквально на днях я ехал по одной из дорог, которая подвергалась систематическим атакам российских FPV-дронов. Есть сетки антидроновые, которые уже натянуты, также работают люди, которые продолжают натягивать эти антидроновые сетки, и этих людей прикрывают военные с помповыми ружьями, с дробовиками. То есть лично я видел то, что прогресс есть. Насколько серьезны темпы этого прогресса, ну, мне сложно сказать. Ну, слава богу, что сетки уже появились, это уже плюс.
Угу. Ну, а в общем, скажи, какая атмосфера в том самом Краматорске, в Славянске, как люди живут, реагируют на это все происходящее?
Я бы не сказал, что атмосфера после прилета управляемых авиабомб каким-то образом изменилась. Люди уже привыкли, люди отсюда не хотят эвакуироваться. Я вижу очень много детей на улицах Краматорска. Это дети разного возраста. И их и в колясках возят, и уже своими ножками ходят. Там 4-5 лет. Очень много подростков. Я вижу, что иногда случается так, что люди скапливаются. Очень много людей скапливаются в разных местах города. И, к сожалению, это в будущем, не дай Боже, может привести к весьма трагическим последствиям. Ну, по моим наблюдениям, прилеты авиабомб абсолютно никак на жизнь города не повлияли. То есть темп жизни остается прежним, ходит и общественный транспорт, и люди продолжают здесь жить.
Сереж, спасибо тебе большое. С нами был Сергей Горбатенко, наш коллега, корреспондент Донбасс-Реалии в Донецкой области. Спасибо тебе большое. Ну, а я напомню, что стартовала вступительная кампания для абитуриентов с оккупированных территорий. Она продлится до 30 сентября. И моя коллега Ольга Кацан расскажет подробнее об этом.
Стартовала вступительная кампания для абитуриентов с оккупированных территорий. Вот что нужно знать, чтобы поступить в украинский университет, колледж или училище в этом году. Поступление проходит с 1 июня до 30 сентября. Вы можете поступать, если у вас есть украинское свидетельство о рождении, даже без паспорта. Детям из оккупации можно поступить без сдачи национального мультипредметного теста, только по собеседованию. Есть два варианта. Для тех, кто дистанционно обучался в украинской школе, и для тех, кто нет. Если вы не обучались и у вас нет паспорта Украины, нужно обратиться в один из образовательных центров «Донбасс-Украина», подготовиться к собеседованию по украинскому языку и истории Украины и пройти собеседование по этим предметам, а затем по математике и профильному предмету. Если вы обучались в школе дистанционно, у вас есть аттестат и паспорт Украины, вы можете поступать как через образовательные центры, так и в любое учебное заведение Украины. Парней абитуриентов не мобилизируют. Это миф, распространяемый пропагандой Кремля. В Украине действует постановление Кабмина, которое дает возможность молодежи из оккупации поступать в учебное заведение без постановки на военный учет. Кроме того, в Украине не мобилизируют мужчин до 25. Всем студентам из оккупации гарантировано место в общежитии. Отдельно напоминаем, что выехать из оккупации на свободную территорию Украины можно через пункт пропуска Доманова Макрани, Беларусь-Украина, если нет украинского паспорта, либо через страны ЕС, если паспорт есть.
Друзья, спасибо, что провели эти 40 минут вместе с нами. Для вас работала сегодня Владислава Совкова. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же вам только напоминаю подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Так все главные новости у вас будут прямо под рукой. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».